Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это радио Крым Реалии, и вы слышите голоса постоянных ведущих Кати Некречи и Сергея Макрушина.
Всем привет! Вот голос подал.
Да. Подал голос. Мы в студии, мы есть. Я напомню, что прямые эфиры радио Крым Реалии вы можете слушать с понедельника по пятницу, утром в 9:00 по крымскому времени, днем в 14:00 и вечером в 19:00. Ну и сегодня пятница, 10 января, и мы, в общем-то, начинаем сегодня этот день с таких тем.
Сегодня основной темой нашей программы станет строительство больницы Семашко, новых корпусов больницы Семашко в Симферополе. Там перенесли сроки сдачи этого объекта. Вот об этом и других аспектах этой истории мы поговорим.
Также нас, безусловно, ждут новости, и новости в том числе о том, что происходит с расследованием вокруг Боинга. И это все мы начнем через несколько секунд.
Да, я напомню, что мы ведем трансляцию в режиме прямого эфира, и у вас есть возможность принять участие или проверить наши слова о том, действительно ли мы выходим в прямой эфир. Вы можете дозвониться к нам по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Ну и, конечно же, напомню, что кроме трансляции на радиоволнах на частоте 648 АМ и 105.9 FM, мы ведем трансляцию в сети интернет. Заходите на сайт Крым Реалии, где вы найдете сигнал нашей трансляции. А также вы можете присоединиться к нашим трансляциям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, где вы можете не только слышать нас, но и видеть, а также общаться с нами в комментариях.
Ждем вас, выходите с нами на связь, а мы начинаем этот эфир с новостей.
Новости.
The New York Times показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране. Видео опубликовали в официальном твиттере американского издания. Цитирую. «Небольшой взрыв произошел, когда ракета ударила по самолету, но самолет не взорвался», демонстрирует видео. «Борт продолжил лететь в течение нескольких минут и повернул в сторону аэропорта», установила The Times. «Самолет летел в аэропорт в огне перед тем, как взорваться и быстро разбиться», демонстрируют другие видео, проверенные The Times, пишут журналисты, сообщает Радио Свобода.
Накануне 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что вылетевший 8 января из аэропорта Тегерана самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой. Президент США Дональд Трамп также заявил накануне, что сомневается в неисправности самолета, и у него есть подозрение, что украинский Боинг упал не самостоятельно. Но важно сказать, что вот Джастин Трюдо, он делал ссылку на... Да, они делали все ссылку, и президент США, и президент, премьер-министр Канады на, собственно, свои разведки. Заявления украинской власти, украинского президента пока еще нет. Но стоит сказать, что самолет Boeing авиакомпании МАУ рейса из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана. Это случилось утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту. 167 человек – это пассажиры, 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины. И также стоит отметить и напомнить, что вот 9 января по всей стране в Украине был день жалобы. Да, из-за этого, конечно же, внимание всех приковано к этой к тому, что происходит вокруг этого, какие заявления и прочее. Вы всегда можете найти информацию на сайте Крым Реалии, у нас в эфире, и также на страницах украинской службы Радио Свобода.
Новости.
Украина выразила протест из-за приезда Путина в Севастополь. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом на своей странице в Твиттере написала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Я процитирую. «В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России, российской стороны стороне передана нота протеста. В очередной раз подчеркиваем недопустимость несогласованного с украинской стороной посещения российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, противоречащее общепризнанным нормам и принципам международного права. Конец цитата.
Президент России Владимир Путин 9 января находился в Севастополе. Он наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Важные события.
В Санкт-Петербурге умер ученый, изучавший историю крымских татар. В ночь на 10 января в Санкт-Петербурге умер историк, профессор, автор исследований по истории крымско-татарского народа, а также делегат Курултая крымско-татарского народа второго созыва Валерий Возгрин. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
По его информации, еще 7 января, в общем-то, Возгрина госпитализировали с инсультом. Далее цитата, которую написала в своем фейсбуке крымская журналистка Лилия Буджурова. «Для нас Валерий Евгеньевич навсегда останется человеком и ученым, открывшим миру историю нашего народа и нашей Родины еще в то время, когда словосочетание «Крым» и «крымские татары» было под запретом». Конец цитаты. Она напомнила также, что Возгрин, родившийся в Симферополе, является автором четырехтомника «История крымско-татарского народа», над которым он работал более 20 лет.
Лилия Буджурова также написала: «Валерий Евгеньевич и после смерти не захотел расставаться с Крымом. Он завещал отдать половину своего праха крымской земле, другую похоронить в Санкт-Петербурге». Это была цитата. Валерий Возгрин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского госуниверситета, директор научно-исследовательского центра Меншиковский институт, член Королевской датской академии наук, автор 187 научных трудов по истории новой дипломатии, истории России, Европы, скандинавских стран, Гренландии. Его научные труды изданы в России, Украине, Дании, Норвегии, Германии, Эстонии, Финляндии, Турции, Италии.
Новости.
А тем временем парламент самопровозглашенной Республики Абхазия призывает президента уйти в отставку. Парламент принял постановление и призвал президента Рауля Хаджимбе подать в отставку в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, сообщает Радио Свобода.
Ранее 9 января участники оппозиционного митинга захватили здание администрации президента. Они потребовали отмены результатов президентских выборов, которые прошли в сентябре. С перевесом в 1.5% голосов победил действующий президент республики. Его соперник, оппозиционер Алхас Квиниция, заявил, что не признает победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты подсчета голосов. Иск был отклонен судом. 9 января это решение должно было оспариваться в Верховном суде Абхазии, но заседание перенесли на неопределенный срок.
Власти самопровозглашенной республики называли акцию протеста попыткой госпереворота. Хаджимба обратился с призывом соблюдать спокойствие и заявил о готовности ввести чрезвычайное положение. Напомним, что Абхазия – западная территория Грузии, которая после российской агрессии в 2008 году контролируется самопровозглашенной республикой Абхазия.
Новости.
А в Ялте детские соревнования приурочили к войне в Афганистане. В Ялте 29 декабря минувшего года на базе средней школы номер 12 с углубленным изучением иностранных языков прошли соревнования по так называемому армейскому гиревому рывку. Об этом 9 января сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на группу Ялтинского отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту в социальной сети ВКонтакте. Цитата из сообщения Крымской правозащитной группы. Организаторы пишут, что мероприятие было приурочено к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. В соревновании участвовали более 35 школьников, воспитанников юноармейских отрядов и кадетских классов Ялты. В подготовке мероприятия приняли участие ветераны войны в Афганистане, руководство школы, сотрудники ДОСААФ, представители оккупационной власти Ялты и руководство местных спортивных клубов. Конец цитаты.
Также, по мнению экспертов Крымской правозащитной группы, российские власти Крыма проводят на полуострове системную политику милитаризации детей и подростков. На данный момент нет реакции соответствующих ведомств аннексированного Крыма на эту информацию. информацию. Ну и вопрос к вам, дорогие наши слушатели, зрители в интернете. Как-то вы, если у вас есть дети такого возраста, которые могут принимать участие в разных вот подобных мероприятиях, да, вы отпускаете своих детей, вводите на такие мероприятия или нет? На мероприятия военизированного характера имеется в виду, да? Вы можете написать это в комментариях под нашей трансляцией в YouTube на странице Крым Реалии, и также звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926.
Крымчане имеют право знать.
Антон Кореневич встретился с представителями крымских татар. По инициативе представительства президента Украины в Автономной Республике Крым 9 января прошла рабочая встреча руководства представительства и лидеров крымско-татарского народа, членов Меджлиса, делегатов Курултая и представителей общественных организаций и постпреда президента Украины в Крыму Антона Кореневича. На встрече присутствовали лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров и его заместители, народный депутат Украины Ахтем Чайгос и Ильми Умеров.
Стороны обсудили итоги работы представительства в 2019 году, приоритетное направление работы в 2020 году, вопросы стратегической коммуникации и сотрудничества представительства президента с Меджлисом крымско-татарского народа. Об этом сообщается на странице представительства в Фейсбуке. Ну и глава представительства Антон Кореневич отметил, что продолжается работа над изменениями в законодательные акты, которые являются дискриминационными по отношению к временно переселенным лицам и жителям аннексированного Крыма. Над законопроектом по социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и над концепцией переходного правосудия.
В представительстве также отметили, что во время встречи договорились о совместной работе над вопросами законодательного определения статуса коренных народов Украины, защите и восстановлению прав крымско-татарского народа и его права на самоопределение в пределах Украины.
Новости.
Участки под трассу Таврида выкупили не до конца. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца 2019 года закрыть вопрос с выкупом земельных участков для строительства трассы Таврида. Но распоряжение в срок выполнить не смогли. Об этом пишет «Комсомольская правда. Крым».
В начале ноября Сергей Аксенов выехал на осмотр участка трассы в Белогорском районе. Работой подрядчика он остался доволен, однако пожурил лиц, ответственных за изъятие земли под строительство. Аксенов отметил, что собственники изымаемых участков часто жалуются российскому главе Крыма, что не получили расчет за изъятую землю или недовольны ценой, которую пообещали заплатить за их гектары. Как сообщили в службе автодорог Крыма, которая контролирует ход работ, по состоянию на конец декабря 2019 года изъято всего 537 земельных участков. Осталось изъять 1679, большинство из них для строительства трассы Таврида.
Изымают участки в Крыму для строительства не только трассы Таврида, но и автодороги Симферополь-Евпатория-Мирные, транспортные развязки на пересечении автодорог Симферополь-Евпатория и Симферополь-Мирные-Дубки. Все эти объекты финансируются за счет федеральной целевой программы «Соседней России».
Крымчане имеют право знать.
Богатейшая женщина Африки Изабель Душсантуш получила российское гражданство. Так предприниматель, чье состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов, может застраховаться от экстрадиции в Анголу, предполагают эксперты. Там суд арестовал ее активы и заподозрил в коррупции, сообщает Радио Свобода.
Изабель – старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду Душсантуша, правившего 38 лет. Она занимает 8-е место в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes, став первой женщиной-миллиардером на континенте. Также она владеет долями в крупнейших ангольских компаниях и активами в Португалии.
В 2017 году новый президент Анголы уволил ее с поста главы государственной нефтяной компании «Сонангол» в рамках борьбы с коррупцией. В 2018 году в рамках расследования дела о борьбе с коррупцией был арестован ее брат. Позднее он был выпущен на свободу. свободу.
По данным Лиссабонской газеты «Экспресса», адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у ее клиента появилось российское гражданство. Мать бизнесмена, бывшая гражданка СССР, сама миллиардер, родилась в Баку. Эксперты, опрошенные немецким изданием Deutsche Welle, предполагают, что с помощью российского гражданства Душ Сантуш может избежать экстрадиции в Анголу. Сама она сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.
Новости.
Ты знаешь, некоторые новости у нас просто достойны фильмов, сериалов. Вполне возможно, что эти сюжеты, конечно, уже когда-то были использованы, конечно, или будут использованы, да? Но иногда настолько увлекательно читать новости, что просто реально эти образы у тебя прям вот так,
например,
вот как-то...
Например, новости погоды. Тоже увлекательное занятие.
Я думаю, что мы первые в мире, которые вообще, знаешь, из прогноза погоды сделали целые новости, целый блог новостной, можно сказать. Но это важно для того, чтобы... И на самом деле, это традиция, которую привили скорее нам, чем мы кому-то привели.
Вообще,
я имею в виду наши слушатели.
Жанры, в которых можно излагать прогноз погоды, их очень много.
Да, я договорю, что наши слушатели в Ютьюбе, они на самом деле, наши зрители, да, они писали очень долгое время, начинали комментарии первые с того, что вот в Ялте такая-то погода, там-то такая-то погода. Поэтому мы тут уже пошли на поводу у вас, дорогая наша аудитория, и тоже, конечно, традиционно готовы говорить о крымской погоде.
И традиционно мы не скажем о погоде в Джанкое, надеемся на то, что наш постоянный слушатель оттуда, он нам напишет, что же там в Джанкое с погодой. Но начнем. В Крыму 10 января местами ожидается гололед в Симферополе и до плюс 7 градусов днем. Согласно данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 3 градусов, днем может подняться до плюс 6. В Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем до плюс 7.
Ну, также на южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, и днем плюс 5, плюс 7 градусов.
В Керчи облачно, без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 3 градусов, днем до плюс 5.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио «Крым Реалии» продолжает вещание. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас слышно в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас тоже можно услышать на севере Крымского полуострова. Ищите отметку 105.9 FM. Также вы можете услышать нас онлайн на сайте «Крым Реалии». Там доступен сигнал нашей прямой трансляции, а также вы можете там найти записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, трансляцию наших эфиров в видеоформате вы можете посмотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Подписывайтесь на канал, там же тоже можно найти и записи наших прошлых радиопрограмм под прямыми эфирами. Вы можете пообщаться с нами. Пишите, задавайте свои вопросы, комментируйте происходящее. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Ну и, конечно же, напомню, что мы ведем вещание в режиме прямого эфира, и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Сделать это просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Итак, о чем будем говорить в ближайшее время? Поговорим мы о новом здании клинической больницы имени Семашко, которое строят в Симферополе, строят с 2017 года. это здание ведут в эксплуатацию с отставанием от графика. Стало это понятно еще в начале 2019 года, когда крымские СМИ начали писать, что подрядчики серьезно выбиваются из сроков. В августе состоялся разговор президента соседней России Владимира Путина и Сергея Аксенова, и Аксенов в ходе этого разговора пообещал все успеть в 2019 году. Фрагменты этого диалога публиковало крымское телевидение. Давайте послушаем.
Больница, когда будет введена все-таки многопрофильная?
В этом году, Владимир Владимирович, сдается на 734 койко-место. Благодаря вашей персональной поддержке все работают службы, так сказать, в едином порыве, поэтому рисков срыва сроков ввода в эксплуатацию нет. Показатели по здравоохранению у нас тоже поползли вверх. У нас уменьшилась смертность от болезней системы кровообращения на 20%, от туберкулеза на 35%, детская, что главное, на 40%, младенческая в 1,9 раза.
Вы работаете эффективно, я знаю.
Ну вот после этого подконтрольные российскому правительству Крыма СМИ начали сообщать, что стройка уже не отстает от темпов, а идет ускоренными темпами, и график строители даже опередят. Вот фрагмент из сюжета крымского телевидения от ноября 2019 года, говорит Станислав Овсянников, главный специалист компании-подрядчика.
Все работы по инженерным коммуникациям проходят согласно графика и даже опережая его. То есть были какие-то сомнения, что в этом году мы не успеем его сделать. Но, как я вижу, по динамике, которая сейчас происходит, все будет сдано вовремя.
Но вовремя не было сдано. В декабре 2019 года Сергей Аксенов сообщил, что срок сдачи больницы в эксплуатацию отодвигается на полгода, до июля 2020. Но уже под самый конец года, 26 декабря, на сайте российского Совмина Крыма появляется распоряжение, которым сроки строительства разрешено продлить, но до 15 марта 2020 года. Поэтому не исключено, что торжественное открытие может состояться в годовщину непризнанного референдума на следующий день после этого срока. Этим же распоряжением от 26 декабря было разрешено увеличить сметную стоимость объекта на 30%. Вот об этих метаморфозах мы поговорим с Ильей Большедворовым, российским общественным активистом, главой антикоррупционного комитета Крыма. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, по вашему мнению, Илья, почему отодвигаются сроки сдачи в эксплуатацию этой больницы? Я уже приводил, да, историю того, как обозначались эти сроки. И почему же так? Почему же не далее, как осенью 2019 года в крымских средствах массовой информации сообщалось, что будет сдан объект с опережением графика в 2019 еще году? Ну, а вот к концу самого года под елочку, да, эти сроки поплыли. Что произошло, по вашему мнению?
Ну, я считаю, что просто руководство республики, оно не в курсе того, что происходит и каким образом происходит вообще строительство такого важного объекта, как новая больница республиканского значения. И, соответственно, как бы не только сроки у нас поплыли, у нас еще и финансирование. Запросили об увеличении финансирования этого объекта на достаточно значительную сумму. То есть подрядчик не только в сроки не уложился, он еще просит дополнительно профинансировать объект. Были там у нас, я видел в социальных сетях выступления сотрудников, подрядчиков, которые на этом объекте работают, которые не получали заработную плату своевременно. И, соответственно, может быть, с этим также связано, как бы, срывы вот этих выполнения строительных работ. Сложно сказать, потому что у нас служба вот этого капитального строительства, которая была объединена у нас с Министерством строительства в последнее время, она как бы не отчитывается, а вообще прекратила как-то отчитываться на своих информационных ресурсах, охотах, ну, вот этих работ по строительству объектов федеральной целевой программы, и у нас остается только догадываться, на какой стадии строительство этих объектов находится, поэтому как бы, ну, либо глава республики намеренно вводил в заблуждение, соответственно, там президента Российской Федерации и жителей республики Крым, либо он просто не в курсе, на какой стадии находится строительство этого объекта, других каких-то вариантов я не нахожу.
Сергей Аксенов говорил, что необходимо еще полгода для того, чтобы достроить эту больницу. Но вот мы видим, да, что 26 декабря появилось распоряжение, которым разрешено продлить срок сдачи в эксплуатацию, но до 15 марта. И это вот совпадает, да, с очередной датой референдума. По вашему мнению, не обернется ли эта тема, вот срок сдачи, да, к я не знаю, ну с чем это сравнить, да, вот к годовщинам революции, вот раньше, да, все сдавали в эксплуатацию. Не обернется ли это горячкой при открытии?
Ну, вполне возможно, как бы, что в любом случае подрядчика будут торопить, потому что все-таки, как бы, у нас ситуация там, хотя у нас Сергей Валерьевич там и не выполняет обязательства перед президентом Российской Федерации, да, мы знаем, как на Тридатской лестнице у нас финансируется с 2014 года, и на сегодняшний день там точно такая же ситуация, что сроки абсолютно никакие не соблюдаются, и вот недавно вышла замечательная такая новость, что там неожиданно обнаружили там стапку штаба какую-то, там бетонированный объект под лестницей, что срочно нужно там переделывать снова там проект, который стоил несколько там сот миллионов рублей, и, соответственно, там дополнительные там финансирования нужно, видимо, снова будет выделять на это все, снова подвигать какие-то сроки. То есть это, в принципе, ситуация стандартная для всех объектов федеральной целевой программы. Ну и, конечно, хотят, наверное, к какой-то знаменательной дате, там, наверное, опять у нас там президент будет приезжать, поздравлять римчан с этой знаменательной датой, и снова там надо будет какую-нибудь красную ленточку перерезать, то есть там заботиться больше не о качестве строительства, там, действительно, или еще что-то, а именно, вот, как в Советском Союзе, правильно вы говорите, там, перерезать ленточку, еще что-то. Но я не удивлюсь, если эти сроки будут сорваны, и как-то будет это опять происходить, какой-то, знаете, там, в полуготовых помещениях, там, будут там перерезать эти ленточки, еще что-то, потом достраивать эксперименты, все дальше продолжать.
Еще один аспект, о котором я хотел бы у вас спросить. На данный момент клиническая больница имени Семашко находится практически, да, в центральной части Симферополя, в очень удобном месте, в очень интересном месте, да, и привлекательна та земля, на которой он стоит. Есть ли какая-то информация, сообщалась ли крымской общественности о дальнейшей судьбе этой земли? Что будет вообще с теми корпусами, с тем участками, на которых сейчас располагается больница?
Ну, я подобную информацию не располагаю, в принципе, нигде не сталкивался с тем, какие планы там по дальнейшему использованию этого земельного участка в России, города Симферополя или республиканских властей есть. Но я так подозреваю, что при существующей тенденции на сегодняшний день, допустим, какой-нибудь там жилой комплекс, скорее всего, еще что-нибудь, то сложно сказать в данном случае, как планируется использовать этот земельный участок. В дальнейшем нет информации, в принципе, о таком.
Ну вот есть один комментарий, я нашел по этой теме, озвучила его председатель комитета по здравоохранению Российского Госсовета Крыма Анна Рубель. Она говорит, что в Симферополе на месте клинической больницы имени Семашко появится центр торакальной хирургии. Она говорит, что после переезда больницы, которая сейчас находится на улице Киевской, в многофункциональный медицинский центр в Симферопольском районе, на его месте откроют центр торакальной хирургии. Медучреждение будет специализироваться на кардиохирургии, маммологии, хирургии молочной железы, сердца и других органов. Цитата. У нас до сих пор остро стоит вопрос строительства единого центра торакальной хирургии. Сейчас он располагается на базе фтизиатрического центра. Планируется площади, которые освободятся, использовать под новый центр. Конец цитаты. Также госпожа Рубель сказала, что часть отделений больницы имени Семашко не переедет и продолжат функционировать в центре Симферополя. Вот насколько можно доверять этим словам, учитывая, что площадь нового здания больницы, которая строится на 12-м километре Московского шоссе, она достаточно велика. Крымские СМИ сообщают, что это порядка 11 тысяч квадратных метров, и обещают, что это будет многофункциональный медицинский центр. Так останется ли что-то вот там, на территории нынешней Семашко, по вашему мнению?
Ну, было бы замечательно, если бы это использовалось все-таки по какому-то назначению, по которому оно используется на сегодняшний день, но сравнение все равно всегда существует. У нас вообще большая очень проблема с доверием и обещанием крымских властей, потому что постоянно что-то у нас анонсируется, какие-то планы у нас постоянно там грандиозно озвучиваются, да, и далеко не всегда это все осуществляется так, как это озвучивается людям. То есть, в принципе, это никогда так не происходит. Вот, можно там будет какой-то день, но там площадь достаточно большая, здание и помещение, я не знаю, насколько это соответствует объему, вот это, ну, вот этот центр там, насколько актуально его строительство, допустим, там, развитие на территории бывшего там больничного такого комплекса, но насколько такие хирургические операции, как бы, востребованы в Крыму, и в принципе, где можно взять столько специалистов, да, за один раз. У нас проблема вообще по всей Российской Федерации со здравоохранением, со специалистами, потому что больницы очень часто не укомплектованы нормально персоналом. Где они столько персонала планируют взять для того, чтобы там освоить такую большую территорию зданий там и, соответственно, всего остального, я очень сомневаюсь, что это будет именно в этом объеме. Скорее всего, это займет какой-нибудь из существующих корпусов на сегодняшний день, это отделение таракальной хирургии, а все остальное, оно будет как-то эксплуатироваться совершенно другими способами, ну, какой-нибудь очередной там грандиозный инвестиционный проект по строительству жилья вдалеке, я думаю, у нас обязательно ожидает на этом месте. То есть, ну, как там других вариантов видео событий сложно себе представить.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, российский общественный активист, глава антикоррупционного комитета Крыма. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что мы ведем трансляцию в прямом эфире, и каждый наш радиослушатель может присоединиться к нам не только в комментариях под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube, но и позвонив к нам в эфир. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Мы ждем ваших звонков, ждем ваших комментариев, вопросов к нашим экспертам. Можете даже, ну, также изложить информацию, если у вас такая есть, по теме нашего эфира. В случае необходимости мы можем не называть вашего имени, просто предупредите об этом нашего редактора. Итак, продолжаем разговор. С нами на связи Иван Коновалов, пресс-секретарь Российского профсоюза «Альянс врачей». Иван, доброе утро. Алло, слышите ли вы меня? Не слышно. Я еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете к нам дозвониться по этому номеру. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044-490-3118. Итак, с нами на связи Иван Коновалов, пресс-секретарь Российского профсоюза «Альянс врачей». Доброе утро, Иван, слышно ли меня?
Здравствуйте, доброе утро.
Да, вот, хотелось бы с вами вот о каком аспекте этой истории с больницей Семашко в Симферополе поговорить. Крымские чиновники, вот они сами даже путаются, да, когда говорят о новом месте расположения этой больницы, то ли это черта Симферополя, то ли это Симферопольский район, 12 километр Московского шоссе строится эта больница, да, на таком удалении от центра Симферополя, и там еще предстоит построить подъездные пути, предстоит еще налаживать маршруты общественного транспорта, на данный момент туда добираться проблематично. А вот об этой практике, да, хотелось бы поговорить, выноса крупного медицинского центра из центра города. А в России существует ли такая практика, по вашим наблюдениям и по вашему мнению? Не скажется ли это на доступности медицинских услуг?
Да, вообще, на самом деле, довольно странная история, действительно, потому что, с одной стороны, многопрофильные центры, это такое, ну, это огромное учреждение, чаще всего в несколько зданий, и где-то в центре расположить его, конечно же, не получится, это понятно, но, допустим, в Москве многопрофильные центры все равно располагаются на границе районов, то есть, допустим, есть 4 больших района, условно говоря, сходятся, да, вот там стоит многопрофильный центр, куда съезжаются люди со всех этих районов. И так вот во всех этих скажем так, пограничных зонах, да, трудно себе представить, что какой-то большой центр вынесут совсем за черту города, потому что в любом случае нужна реанимация, в любом случае нужна какая-то срочная помощь. Для стационарной помощи, то есть когда люди уже лежат в больнице, вот такое расположение – это нормально. В общем-то, в удалении от города здесь ничего такого нет. Но если, например, нужно на скорой помощи человека отвезти, ему требуется какая-то срочная операция или еще что-то, как это может быть реанимация, то я сомневаюсь, что даже если наладят пути сообщения, я сомневаюсь, что это хорошее решение.
Вы говорили об опыте Москвы. В других регионах, может быть, есть такая практика. Слышали вы что-то о таком, вот о подобных решениях, да, в России?
Дело в том, что в российских регионах не так много денег, и поэтому у нас в основном в российских регионах больницы закрывают. То есть уже есть какая-то крупная больница где-нибудь в каком-нибудь большом населенном пункте, и вот по краям ее закрывают больницы, а эту больницу делают как бы основной. И со всех районов стекаются туда. И опять же, эта практика плохая, потому что какой-нибудь деревне была там, например, станция скорой помощи или фельдшерско-акушерский пункт, или, может быть, даже своя небольшая больница, ее закрывают, и люди иногда там по часу, по полтора часа ждут скорой помощи, некоторые, к сожалению, даже не выживают.
То есть, я правильно понимаю, мы здесь говорим о том, что открытие вот этого корпуса, это может быть новая волна оптимизации сети медицинских учреждений?
Это и есть оптимизация, да, это и есть оптимизация, потому что оптимизация предполагает закрытие отдельно стоящих больниц и отделений и сведение их вот в единые такие центры, где есть все сразу. Но, к сожалению, из-за этого всего страдает как раз доступность медицинской помощи, которая там иногда человек там раньше мог получить медицинскую помощь в течение 10 минут, а потом это растягивается на иногда несколько часов.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Коновалов, пресс-секретарь Российского профсоюза «Альянс врачей». Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о строительстве больницы имени Семашко. Началось строительство в 2017 году. В начале 2019 года крымские средства массовой информации сообщали о том, что строители серьезно отстают от графика. Но в августе состоялся разговор президента России Владимира Путина с подконтрольным России главой Крыма Сергеем Аксеновым, в ходе которого Сергей Аксенов пообещал уложиться в срок. После этого подконтрольные уже российскому правительству Крыма средства массовой информации сообщали о том, что строители опережают графики, но в итоге в 2019 году это здание в эксплуатацию сдано не было. Вместо этого под конец года, 26 декабря, на сайте российского совмина Крыма появилось распоряжение, которым было разрешено продлить сроки сдачи в эксплуатацию до 15 марта 2020 года. Вот об этом мы говорим, о различных аспектах этой истории. Продолжим далее разговор о доступности медицины для крымчан, особенно после того, как этот центр будет вынесен из центра города на 12 километр Московского шоссе. С нами на связи Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
По вашему мнению, как может сказаться на доступности медицинских услуг выезд, да, больницы Семашко в новый корпус на 12 километр Московского шоссе?
По мнению многих врачей Севастополя, Симферополя, это больше как бы такая политическая акция. То есть правительство Российской Федерации и Крыма хотят показать, что, в общем-то, они какие-то мероприятия делают для улучшения медицинского обслуживания населения Крыма и Симферополя. Перевод больницы Семашко – это очень такая серьезная организация со столетней историей. И, в общем-то, в новый корпус на 12 километр Московского шоссе как бы тоже является довольно-таки положительным фактором. с одной стороны, находясь возле трассы Таврида и окружной дороги вокруг Симферополя, больница будет туда, в принципе, со всех городов Крыма доставляться больные. Это будет довольно-таки, ну, хорошо, нормально. Но для жителей Симферополя доезд до 12 километра, это довольно сложно будет. Особенно первые месяцы и там, длительное время достаточно сложно будет. И перевод всех отделений, ведь больница Семашко это не только лечебный центр, это еще учебный центр, то есть это клиническая база университета имени Георгиевского медицинского университета Крыма. И там находятся все кафедры, то есть обучение студентов, интернов тоже проводится на базе Семашко. Тоже выезд на 12 километр всех, переезд кафедр и так далее, это довольно сложный процесс. Потом в помещениях новой больницы планируется все клинические и специализированные отделения сократить до 30-40 коек. То есть, если, например, там отделение в Семашке на данный момент имеет там 60-70 коек и так далее, то в новом корпусе у них будут сокращены койки. Сокращение коек, еще за собой сокращение персонала.
То есть вот эта вот большая цифра, 700 коек, да, вот этот фонд, который называют крымские средства массовой информации, это на самом деле не увеличение количества коек, да, а наоборот сокращение?
Ну, информация такая, что там будет как бы до 40 коек все специализированные отделения. Открытие таких больших больниц, корпусов, конечно, влечет за собой привлечение туда новой техники, оборудования, инструментария и так далее. Это, конечно, положительную роль сыграет. Но есть и такие вот факторы, которые будут ухудшать это. И доступность. Конечно, возможно, запустят с Московского колеса туда транспорт, маршрутные такси и так далее. Но все равно проехать до Семашко жителям Симферополя и доехать до 12 километра, это разница большая.
Еще хотелось бы поговорить о таком аспекте, да, я уже говорил о том, что сроки сдачи в эксплуатацию перенесены, сначала называлось время полгода, да, для того, чтобы было достаточно завершить все работы и привести в новый корпус все необходимое оборудование, но в итоге планы поменялись, и теперь сдать в эксплуатацию планируют 15 марта 2020 года. Ну да, несложно здесь предположить, что это связано вот с датой очередной непризнанного референдума. Ну и как правило, да, вот может возникнуть спешка в таком случае, учитывая важность этого медицинского центра для всего Крымского полуострова, для системы здравоохранения всего Крыма. Вот если будет горячка, да, будет спешка и открытие этой больницы будет растянуто в итоге во времени, да, перевод вообще вот этой функциональной части больницы Семашко на 12 километр Московского шоссе с улицы Киевская может затянуться. А опасно ли это?
Ну, как бы, ну, все равно больница Семашко функционирует и работает, и до окончательного ввода в эксплуатацию они будут работать по-прежнему по старому адресу, и особых изменений не думаю, что там произойдет. Врачи люди ответственные и всегда работают так, как надо. Потому что ну, кадры в больнице очень квалифицированы и хорошо всегда работали и работают, продолжают, несмотря на все сложности и трудности, которые они испытывают в данный момент. Скорее всего, да, входы в эксплуатацию таких больших объектов всегда как-то изменяются сроки, и уже это в течение последнего 19-го года видно, что они не успели ввести его в эксплуатацию. И я думаю, что 15 марта это еще не конечный срок.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Говорили мы минувшие полчаса о строительстве нового здания больницы имени Семашко. Многофункциональный медицинский центр там должен был быть открыт в конце 2019 года, но сроки сдачи перенесли. Подробно об этом мы сегодня поговорили, в том числе и о других аспектах этой истории, что может быть с землей, почему было увеличено, почему было разрешено увеличить смету на строительство до 30%, и не скажется ли на доступности медицинских услуг для жителей Крыма и крымской столицы вынос этого медицинского центра с улицы Киевская на 12 километр Московского шоссе. Я напомню, что связаться с нами вы можете не только во время прямого эфира, вы можете также присылать нам ту информацию, которая у вас есть, или вопросы, которые у вас остаются, к нам в редакцию. Контакты доступны на сайте Крым Реалии. Также мы присутствуем во всех социальных сетях. Продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» с вами. Это программа «Доброе утро, Крым». Сергей Макрушин только что вместе с экспертами говорил об открытии больницы Семашко, о том, что открытие задерживают. Вы активно принимаете участие в комментариях, но будет круто, если вы еще нам позвоните в эфир и поделитесь своими впечатлениями, мнениями. 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Поэтому звоните и реагируйте на то, что звучало в этом эфире. У нас есть еще на общение 15 минут.
Ого, ого, на всех хватит.
На всех хватит, да. Не всегда, скажем так, удается много времени выделить на общение, потому что бывает очень много тем и очень много включений и прочего-прочего. Но сейчас у вас есть такая возможность, тем более, что мы, конечно же, эту тему вот отставили вроде как, но мы готовы на нее еще реагировать. А дальше в нашем эфире будет нечто интересное. Но у нас все очень интересно, а это прям вот
такое. А это прям нечто интересное.
А это прям нечто, да. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить, наверное, еще, ну, в общем-то, в том числе о каких-то историях. Вы знаете, мы периодически говорим об историях. Можно назвать это историями успеха или просто какими-то интересными зарисовками из жизни для того, чтобы просто узнавать, не знаю, больше о том, что происходит с разными людьми, да, и как может вообще развиваться судьба конкретных особей.
Да, поговорим мы, вот я продолжу интриговать, поговорим мы о дяде Сэме сейчас. Да, наверное, активизируются сейчас наши комментарии. Ну что ж, не будем томить, да, о чем речь? Речь о том, что в самом центре театрального района Манхэттена в Нью-Йорке стоит крошечная, неприметная хижина дяди Сэма. Все театральные дороги ведут именно к ней. Хижина – это обувная мастерская, а Сэм – это ее 72-летний владелец. Началась эта история отнюдь не в Америке. Если перенестись назад во времени, то мы окажемся в Одессе, где 7-летний Сёма Смоляр испытывает свои первые, пока никак не связанные друг с другом страсти. Он одержимо танцует и, как внук сапожника, клеит свою первую пару обуви. Теперь он известный обувщик Сэм Смоляр. Или Смоляр, да? Вот я попрошу подсказать. Смоляр. Да, и он рассказывает, как делал свою первую обувь.
Ну, я ее сделал с бумаги картон. И мучной клей тогда делали. Вот я сделал, и все, они так смотрелись хорошо. Когда я одел, сделал 5 шагов, они разлетелись.
Ну, вот так. Так, первый опыт.
Слушай, мне вообще кажется, что...
Он часто бывает таким.
Да, и что, так сказал, сознанием дела, Сергей Макрушин, можно подумать, у тебя был первый опыт создания пары обуви.
Нет, обувь я не создавал, не пробовал еще.
А у меня вот есть и близкие мои друзья, которые как раз занимаются, сапожники их называют, знаешь, так, они занимаются изделиями из обуви, то есть, и мне так кажется, я, конечно, не знаю там всех обувщиков, но тех вот, с которыми сталкивалась, что это какое-то такое призвание и эта страсть к этому делу. А еще одна моя подруга, она вообще уже имея там другую профессию и прочее, там к 30 годам решила, что она хочет шить обувь и начала это изучать. И есть на самом деле понятно, что много разных курсов, кроме вот учебных заведений, в том числе и не только в Украине, и в Европе. То есть это надо, знаешь, как сильно захотеть, это какое-то вот призвание может быть. Ну, например, менеджером по продажам может стать, в принципе, ну, много людей. Не скажем, что каждый, да, но реально много. То есть под какие-то профессии можно подстроиться и какое-то время поработать в этих профессиях, там, официантом, например, да, можно профессионально всю жизнь заниматься этим, а можно какой-то период своей жизни. А обувь – это вот какое-то такое, мне кажется, призвание, это какая-то такая суперстрасть должна быть к созданию. Ну, представь, это же такой сложный, интересный труд, да, в котором надо разбираться, но мне так кажется.
Любое умение, да, которому учится человек, это очень хорошая инвестиция в себя. Вот мы оставили нашего героя на том моменте, когда он любил танцевать и сделал свою первую пару обуви. И вот выбор, да, у него такой был, чем заниматься дальше, танцами или обувью. И вот выбор падает на обувную фабрику, так как нужно будет кормить семью. На обувной фабрике наш герой научится ремеслу, которое в 1975 году и увезет с собой в эмиграцию в Нью-Йорк. Точный расчет. Он соединит две свои страсти и откроет мастерскую именно там, где, как и он, смыслят в обуви для танцев. А, вот так даже. Mm-hmm. Он не то чтобы выбрал одну из двух.
Он решил объединить это все.
Вот. Один соседний театр сдаст ему сценические туфли в ремонт, потом другой, и сарафанное радио разнесет слух о невероятном умельце. Сейчас, когда весь сапожный бизнес переходит в категорию умирающих, у Сэма нет отбоя от клиентов. С ним одновременно работают 16 бродвейских театров. Сам Смоллер считает, что удачно понимал желания клиентов.
Thank you, have a nice day. Я приблизительно чувствовал, что нужно людям. И редко ошибался.
Вот так вот самоуверенно заявляет герой нашего рассказа. Но неизменным и главным клиентом уже 30 лет остается Rocket Show. Это, в общем-то, нью-йоркский шоу-балет. На протяжении почти столетия ракеты были американскими иконами. Они появились в концертном зале Radio City Music Hall в сотнях сценических спектаклей и участвовали во многих исторических и запоминающихся событиях, таких как выступление в американской благотворительной корпорации УСО и поездки за границу, чтобы развлечь войска и поддержать усилия военного времени, а также выступить на инаугурации 43-го президента США Джорджа Буша в 2001 году.
Для Rocket Show с ноября по январь во время новогодних спектаклей Сэм с радостью переходит на почти круглосуточный режим работы. Сам обувщик гордится таким сотрудничеством.
Это гордость, потому что это гордость Нью-Йорка и гордость Америки. Сегодня такой коллектив, это найти просто даже невозможно. Даже Мулен Руш это не совсем уже то.
На одном этом шоу круговорот тысячи с лишним пар обуви, 40 танцовщиц умножить на 2 состава, умножить на 7 смен пар туфель за спектакль, который дают еще и по 4 раза в день, замена прорезиненной подошвы, чтобы не скользили, а еще набойки, ремешки, застежки. Сама никогда никто здесь в глаза не видел. Конечно, у него нет времени появляться, наверное. Он работает все время. Да, но его имя знают, потому что Сэм здесь, это скоро помощь. И вот танцовщица Лорен Ренк рассказывает, в каких случаях коллектив обращается к мастеру.
Если мы выбегаем со сцены, что-то не так с нашей обувью, мы сразу же сообщаем об этом костюмеру. Тот немедленно отправляет наши туфли к Сэму. И до следующего шоу, представьте, буквально есть час, чтобы мы снова могли выйти в этих туфлях танцевать для зрителей со всего мира.
Сэм умеет не только на космической скорости чинить туфли. Мало кто из Rockets знает, что их чечетка звучит так громко. Сэм показывает микрофон, который встроен в подошву.
Сейчас покажу вам самый главный секрет. Это трансмиттер.
Это такой микрофон?
Микрофон, который передает звук от этих тапшус. Они даже их немножко прикрывают, чтобы не был такой громкий звук.
Thank you.
Вот так. С усилением чечетка.
Да, это точно. Но директор и главный хореограф рокет-шоу Джули Бреном, которая когда-то сама начинала ракеткой, помнит все, как сначала мучились и пытались от обуви тянуть провода по ноге и спине, пока Сэм не придумал прятать беспроводной микрофон в каблук. Джули Бреном рассказывает обо всех сложностях постановки шоу до знакомства с одесситом.
А что было в ваше время? Нет, у нас не было живых микрофонов. Что у вас было вместо? У нас были просто туфли для степа. Мы просто ими громко топали.
И что характерно, из Одессы в Нью-Йорк Сэм привез не только собственный талант и идею, он еще привез систему измерения, никаких американских инчей, то есть дюймов. В измерении Сэм доверяет родным сантиметрам. В этих сантиметрах он и хранит конфиденциальную информацию о каждом, чья нога ступала в его мастерскую. Это не только шоу-балет «Рокетс», у него сотни тетрадей с именами знаменитостей. Деревянные колодки, созданные по ноге Шер, Харрисона Форда, Барбары Стрейзенд, Дастина Хоффмана, Бритни Спирс, Мадонны. И отдельно Сэм помнит визит американского балетмейстера русского происхождения Михаила Барышникова.
Ну, когда Барышников пришел на примерку, он не совсем такой дружелюбный. Все-таки звезда мировая. Я это все понимаю, я респект. Он боялся со мной говорить по-русски. Но ничего, когда я сделал эти туфли, когда он встал в них, другое отношение было. Я сначала просил его фотографию или какой-нибудь, как у меня все это есть. Мне сказали, но, он никому не дает ни сигнатур, ничего. Но потом, когда он надел эти туфли, все поменялось. Прислал мне фотографии, ну, и я был тоже доволен.
Вот так вот, понимаешь, даже известные люди и звезды, которые не так легко... Ну, потому что, слушай, тут можно, с одной стороны, сказать, вот что да,
пишет вот... Пишет аудитория, да. Вот вам и обувщик, а не халам-балам.
Да. Ну вот смотри, например, история с Барышниковым. Понятное дело, что у известных людей, у звезд тем более, вокруг которых просто... Их можно, с одной стороны, можно сказать, зазнался и прочее, а с другой стороны, нужно немного, наверное, понять, что человек находится постоянно в контакте со многими-многими людьми, много публики и всего, он от этого устает, а с другой стороны, ты еще, возможно, там столкнулся с каким-то человеком, который тебе делает услугу, предоставляет, и не факт, что это может быть качественно, и ты будешь доволен, потому что у тебя-то выбор колоссальный, наверное, мастеров, и ты видал разное, разного уровня, да, и, конечно, здесь уже перед такой звездой, если заслужишь профессиональные похвалы, то это, наверное, значит прям намного для мастера.
Ну, вот я думаю, что любой почитаемый публикой мастер, он сам почитает какого-то мастера, да, который делает хорошо вещи, которые ему необходимы. Вот такая вот штука. И просто разница в том, что одни мастера публичные, да, а другие вот работают на таком невидимом фронте.
Да, это точно. И, конечно же, вот дальше мы переходим в том еще к звездам и к одной из любимейших моих лично актрис, вот потому что свою фотографию с теплыми пожеланиями с подписью прислала Сэму и Сара Джессика Паркер, звезда сериала «Секс и город». Сам Сэм тоже приложил руку к тому, чтобы туфли после успеха сериала превратились в религию многих женщин планеты, и мастер рассказывает, что делал с сериальными туфлями. А надо сказать, для понимания, что там реально культ у этой героини сериала, у нее был культ обуви, просто она готова была потратить последние деньги на какую-то крутую обувь за $300 и прочее. Но это еще времена были другие, как $300, наверное, это были тогда, как сейчас, $1000. Да, но тем не менее, действительно, культ обуви там был просто в каждой серии. И давайте послушаем, что мастер рассказывает о сериальных туфлях.
Да, Сара очень просто. У них обувь нужно было только положить профилактику, чтобы они не падали, не спотыкали. Кстати, носите.
Что вы делаете для этого?
А, все. Профилактику. Туда идет, так как идет на все шоу. Идут такой цвет. И есть у нас и silver, и red.
То есть обувь там была брендовая, да, а вот одессит Сэм, он должен был бы сделать профилактику. Но это, знаешь, тебе не какой-то ларек, ремонт обуви, поставьте профилактику и прочее. Это профилактика ого-го какого уровня,
знаешь,
представляешь?
В каждом ларьке, на самом деле, может таиться талант, который возьмет да и уедет в Нью-Йорк.
А это 100%. У нас, мне кажется, что на самом деле, я не знаю, там только ли в Украине или на постсоветском пространстве в целом, но вот такая вот ручная работа, она не ценится из всех вот историй от профессионалов в этой сфере, она не так ценится, как это вот в развитых странах за границей или в тех странах, как Италия, где, например, это ну, очень культивируется, это такая традиция, и развивается это все, да, дело. У нас такой труд стоит гораздо дешевле, чем он стоит вот в таких странах, как Америка, о чем мы сейчас говорим. Но обычно одного взгляда вниз ему достаточно, чтобы определить, где великовато, где жмет. Впрочем, наверх, как уверяет Сэм, он смотрит не реже. Вот такие вот подробности от человека, который мастерски делает обувь.
На небо я всегда смотрю, когда утром встаю, я стараюсь посмотреть в окно и посмотреть на небо. И вы знаете что, если вы коснулись этого, я теперь ничего не прошу от Бога. Я только благодарю его за все, что я имею.
И несмотря на уже серьезный возраст, бывший одессит Сэм Смоллер продолжает активно работать и наслаждаться тем, что он смог принести пользу любимому виду искусства. Вот такая история, такая история.
Такая история вдохновляющая, да, на самом деле. И мы стараемся в нашем эфире, и почему мы называемся, стараемся называться добрым утром и добрым эфиром для того, чтобы говорить не только о новостях, которые, конечно же, происходят каждый день, и для важных или страшных событий на самом деле не важен день недели, как мы знаем, да, и очень много всего происходит в Крыму, о чем надо говорить, о чем надо разбираться, но тем не менее, надо также оставлять время для того, для вдохновляющих каких-то историй. Да. Я надеюсь, что, конечно, вот нас это вдохновляет. Я смотрю по глазам Макрушина.
Истории, которые могут вдохновить людей, да, заняться дальнейшим саморазвитием, они, конечно же, хороши. И мы для вас такие истории выбираем, стараемся их вам рассказывать.
И в любой ситуации не опускайте руки, потому что, видите, возможно, очень многое, главное только захотеть, и, конечно же, много трудиться для этого тоже надо. А мы продолжаем трудиться, даже когда мы не в прямом эфире, для того, чтобы вы получали интересный контент и важный контент и были информированы. На волнах радио Крым Реалии 648 АМ вы всегда найдете новости, ток-шоу. Поэтому оставайтесь с нами. Этот эфир для вас провели Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Всем пока!